Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Смутное время» в книге Бориса Пудалова и «Платоновский фестиваль искусств». Во второй части передачи «Завтра была война». Раньше Илья Смирнов приносил книжечки, которые в портфель не влезали, нужен был чемодан. А «Смутное время» и «Нижегородское Поволжье» Бориса Пудалова, пожалуй, уместится не только в кармане, но и в портмоне. При этом наш рецензент полагает, что ценность этой книги такова, что ее можно и в портмоне хранить вместе с карточками любимых банков.
Сначала два слова в продолжение одной из недавних наших тем – про сестру Иоанну и отца Сергия Булгакова. Вот какое поступило замечание. Догматические споры христианских богословов могут казаться совершенно пустопорожними, но на самом деле это не всегда так. Для религиозного сознания принципиально важно, например, был ли Христос полноценным человеком или просто маской, под которой скрывалось божество, наподобие того, как Зевс превращался в лебедя, быка и так далее. Спор о Софии тоже не праздный. И я думаю, что Булгаков был справедливо подвергнут критике. Конец цитаты и дальше ссылка на ресурс, где эта тема разбирается специалистами. Наверное, в стремлении запихнуть в один материал как можно больше сюжетных линий, одну из них я неправомерно спрямил, упростил. Если так, то прошу прощения уважаемого Генриха Осенева, благодарю за уточнение. Теперь берем в руки действительно миниатюрное произведение Комитета по делам архивов и Центрального архива Нижегородской области и Нижегородского же издательства книги. Может ли быть что доброе от официального юбилея?
Сначала кажется, что нет, но в прошлой программе мы убедились, что саратовские историки весьма достойно отметили 150-летие Столыпина, тоже не погрешили против истины.
Вот и в Нижнем Новгороде всерьез отнеслись к 300-летию освобождения Москвы от войск Речи Посполитой. Я употребляю формулировку из книги. Там специально поясняется, что понятие «польские» или «польско-литовские войска» – условность. Правильнее было бы говорить о войсках Речи Посполитой, государства, объединявшего Польшу, Литву, Украину, Белоруссию при главенстве Польши. Известно, что в восстановлении российской государственности Нижний Новгород сыграл выдающуюся роль, потому что именно там начал собирать освободительную армию, так называемое «второе ополчение», представитель посадского населения Кузьма Минин, избранный 1 сентября 1611 года земским старостой, то есть руководителем земской избы, органа хозяйственного самоуправления тяглого населения уезда. Земский староста избирался обычно на год-два. Конец цитаты. И книга Бориса Моисеевича Пудалова замечательно соединяет популярный жанр, на самом деле готовое пособие для школьных уроков по смутному времени, с серьезной историографией. Очень интересная и непростая структура у маленькой книжки. Сначала о региональной истории. И первая глава «Борьба нижегородцев против сторонников Лжедмитрия II» 1608-1610. Вас ничего не удивляет?
У вас историков чего не хватит, что ничего нет. Ни монголо-татарской орды, ни польско-литовского войска. Вот теперь еще Лжедмитрий I исчез.
То-то и оно. И здесь прямо-таки в ответ вам уточняется. Военные события 1605-7 обошли регион стороной. То есть принято отсчитывать смуту от свержения Годуновых. Но в нижегородских источниках настоящее безобразие фиксируется только с 1608 года. Ну, дальше в хронологическом порядке. Первое ополчение неудачное, второе ополчение и завершение смуты Диулинским перемирием с Речью Посполитой и окончательным прекращением боевых действий против воровских отрядов к февралю 1619-го. Потом у нас историографический обзор. Как трактовали историки разных школ смутное время? Уроки смуты. Не только для людей 17 века, но и для нас с вами. Ну и, наконец, судьба человека того времени. Справка о службе сына боярского Михаила Ордынцева.
А что такое сын боярский? Объясняется, а то ведь школьники эпохи ЕГЭ поймут буквально, что человек-то непростой, как из песни Шевчука «Мальчики-мажоры».
Конечно, объясняется. Дети боярские – это низшее провинциальное дворянство. И в справке. Сквозь обороты дела производственного стиля 17 века просматривается хороший блокбастер, где для героя предусмотрена и тюрьма земляная, и ранение, да под ним убили конь Рыж, да его Михаила ранили по пояснице из лука. И множество врагов, то есть на самом деле своих же соотечественников, павших от руки этого, видимо, высококлассного профессионала, которому поручались задания особой важности. Послан Михаила из Нижнего к царю и великому князю Василию Ивановичу с денежную казною. В те поры нижегородская мордва и бортники, московка да варгодинка государю-царю изменили. Голову Василия Антончикова убили, и про тое казну подали весть вору в Тушино. Но ордынцев казну довез до Москвы здорово. Или посылали Михаила Ордынцева за реку Аку на стрелку, а велели взять и у гостей, и у торговых людей запасы. И на него Михаила приходили изменники из Балахны, атаман Тимоха Таскаев. И Михаила царю служил, и запасы стрелки вывез в Нижний все сполна. И почему я говорю, что книга пригодилась бы в школе? Потому что в ней показаны конкретные реалии страны и эпохи. Вот мы с вами обсуждали в связи со Столыпинскими реформами происхождение помещичьего землевладения. Смотрите, Минин начинает мобилизацию ополчения. Что это конкретно означает? Что ремесленники, торговцы, крестьяне вооружились и пошли в поход? Ну и такое, конечно, бывало. Сам Минин хорошо себя проявил в сражении за Москву. Но, в принципе, военное дело требовало профессионализма ничуть не меньше, чем сейчас. Соберите с улицы молодых людей призывного возраста, дайте по автомату и посмотрите, много ли они навоюют. Немного. Поэтому, цитирую, в качестве реальной военной силы было решено пригласить дворян и детей боярских из захваченных поляками уездов Смоленской земли. Смоляне, опытные воины, были пожалованы поместьями в Арзамасском уезде, но не были приняты арзамасцами и оказались в затруднительном положении. Их-то и позвал Минин для защиты Нижнего Новгорода. Посадские к ним присылали, чтоб к ним в Нижний пришли. И как смольяне пришли, приняли смольян честно, и корм им, и лошадям стали давать довольно.
Похоже на сюжет фильма «Семь самураев».
То есть изначально дворяне и дети боярские свой хлеб и поместье вполне отрабатывали. Совершенно ложное представление, что если привилегированный класс, то обязательно паразиты. Вот такие идеологизированные схемы слева и справа автор разбирает в историографической главе. Например, восприятие смуты как крестового похода Запада против Руси с особым упором на этнические и конфессиональные факторы. Признавая, что лично для короля Сигизмунда, поклонника испанского абсолютизма, насаждение католичества было важнейшей задачей, автор показывает, что ни смута в целом, ни даже политика Речи Посполитой к этому не сводятся. В войске Яна Петра Сапеги православные преобладали, это признавал сам гетман. У нас в рыцарстве большая половина русских людей, то есть в тогдашней терминологии православных. То же касается отрядов Александра Лисовского, чья приверженность католицизму относительно, батька Олесь не верил ни в Бога, ни в черта, но происходил из белорусского православного рода. Православные все до единого были запорожцы гетмана Сагайдачного. Между тем, именно лисовчики и запорожцы Сагайдачного совершали, цитирую, «вопиющее зверство в отношении мирного русского населения и православной церкви». В этой связи автор делает важное замечание по поводу истории уже 20-го столетия. Это опровергает утверждение некоторых современных публицистов о том, что сотрудничество заметного количества коренного населения России с оккупантами имело место только в период Великой Отечественной войны по причине политики советской власти. Напротив, такое происходило и в 1618 году, и даже ранее.
Но тут еще критически переосмыслена концепция смуты как обострение классовой борьбы.
Ну да, как борьбы народа против угнетателей. Вообще-то всякий конфликт между людьми социальный, по определению, какой еще. Автор этого не отрицает, но он, скажем так, разумно критически, то есть с указанием сильных и слабых сторон, оценивает взгляды, господствующие в советской историографии на протяжении нескольких десятилетий. Я напомню, центральное событие смутного времени – это восстание Болотникова. Восстание – это не что иное, как крестьянская война, а все остальное – иностранная интервенция, освободительная борьба – второстепенные, вытекает из главного. Приходилось очень сильно редактировать источники, чтобы они не ломали этой схемы, простой, но ошибочной. В современные схемы тоже очень многое не вписывается, что отмечено в книге. Например, 26 октября, в скобочках 5 ноября 1612 года, были согласованы условия капитуляции польского гарнизона. Поляки выпустили из Кремля московских бояр, руководителей семибоярщины и номинальных от имени польского короля правителей России. Среди них был Михаил Романов с матерью. Опасаясь мести со стороны рядовых ополченцев, рассматривавших семибоярщину как изменников, практически все вышедшие из Кремля бояре немедленно покинули Москву, уехав в Ярославль, Кострому и другие города. И дальше, как эта коллизия разрешилась? Земский собор для избрания царя. Подготовка проходила в обстановке упорной политической борьбы. Ополчения, первое и второе, были распущены, а их руководители вытеснены из столичных органов управления. Здесь позволю себе некоторые замечания. Понимаю, что в такой маленькой книжке нельзя определить все, но в заключительной главе несколько раз фигурируют «власть» и «общество». Так, как будто значение этих слов всем понятно. Оно не совсем понятно.
Ну, а что тут непонятного? Власть – это то, что сверху, а общество – это то, что снизу, то есть народ.
Употребление этого слова в современных СМИ совершенно не предполагает такого смысла. Если мы читаем «реакция общества» на назначение или снятие того или иного должностного лица, на какой-то скандал в сфере актуального искусства. Это что, имеется в виду реакции череповецких рабочих или ставропольских крестьян? Нет, естественно. Здесь общество, скорее, часть правящего класса, причем непонятно какая.
Ну, наверное, понятно, та, которая не при должностях.
Тоже не получается. От имени общества постоянно выступают люди, занимающие официальные должности, например, на государственном телевидении или радио. С властью тоже непонятно. Вот начиная с какой ступеньки карьеры служилый человек 17 века или наш современный чиновник становится властью? На самом деле это, с моей стороны, не столько претензия к книге, сколько лишнее свидетельство того, как ненадежна терминология в гуманитарных науках. Особенно в тех случаях, когда кажется, что слово и так все понимают.
Ну да, это к вопросу о том, можно ли сдавать гуманитарные науки, историю, литературу в формате единого государственного экзамена, тестов.
Нельзя, именно поэтому, потому что составитель вопросов и абитуриент на языке одном о разном говорили. Но возвращаясь к смутному времени и к Нижегородскому Поволжью. Уроки смуты, по мнению автора, состоят в том, чтобы не допускать такого, цитирую, «падения нравственных устоев общества», результатом которого становится общий развал и, как следствие, страстная жажда диктатуры и внутреннее на нее согласие. А если конкретнее, то в книге подчеркивается, и очень точно, что насаждавшаяся из Москвы вертикаль власти оказалась не способна противостоять распаду. Лишь органы самоуправления, земские избы, и созданные всем миром чрезвычайные органы, городовые советы, сумели подготовить благоприятные условия для возрождения государственности. Далее. Опыт смутного времени приводит к двум выводам, имеющим принципиальное значение. Во-первых, никогда нельзя служить чужеземным захватчикам. Никакие даже самые благие помыслы и горькие обиды не могут извинить пособничество врагам Отечества. И, во-вторых, нельзя становиться карателем. Жизнь Минина и Пожарского – образец честного служения. Ни тот, ни другой в тяжелейших условиях гражданской войны не принимали сторону интервентов и не проливали невинную кровь, хотя поводов было хоть отбавляй. Это пример для подражания, но одновременно и суровый приговор истории тем, кто действовал иначе. Конец цитаты. И теперь скажите мне, зачем выдумывать какой-то несуществующий предмет места России в мире, если о месте России в мире, о месте человека в истории его родной страны прекрасно могут рассказать историки на уроках истории, опираясь на такие книги, как вот это нижегородское издание, с которым мы сегодня ознакомились.
Мы с Ильей Смирновым обсуждали книгу Бориса Пудалова «Смутное время» и «Нижегородское Поволжье». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербургский театральный журнал подводит итоги сезона. Главный редактор журнала Марина Дмитревская называет одним из самых удачных театральных фестивалей Платоновский фестиваль искусств, завершившийся в Воронеже. С Мариной Дмитревской беседует Татьяна Вольцкая.
Хотя писатель Андрей Платонов родился в Воронеже и прожил там значительную часть жизни, следов этой жизни в городе почти не осталось. Город был на 80% разрушен во время войны. От укромных уголков, домов и дворов, где могли обитать платоновские герои, тоже остались буквально крохи. Тем не менее, Платоновский фестиваль искусства проходил в Воронеже второй раз и проходил с большим размахом, говорит Марина Дмитревская.
До прошлого года музея Воронежа не было платоновского уголка, так же, как и мандельштамовского. Только в прошлом году появились платоновская и мандельштамовская экспозиции. Какое-то очень благородное культурное дело, как-то не парадоксально, делает губернатор Воронежа и его жена. За последние 3,5 года, как говорят все культурные воронежцы, город абсолютно преобразился и как город, и парки, и сады, и скверы, и кладбища, и библиотеки. Отремонтирован за гигантские деньги Кольцовский театр. Это был такой долгострой 15-летний.
Вот, значит, можно?
Значит, можно. Вот. Строится камерный театр очень хорошему режиссеру Михаилу Бычкову, который 18 лет со своим театром ютится в ДК «Железнодорожников». То есть я с каким-то удивлением наблюдала. Была такая коллективная читка на фестивале «Марафон» на Центральной площади. Много-много людей в течение 5 часов читали «Сокровенного человека» платоновского по странице. И начинал все губернатор, заканчивал все Михаил Бычков. И предприниматели, и простые горожане, и актеры. Происходило это все на огромной книжной ярмарке. Съехались все ведущие российские издания. Происходили встречи с писателями. Каждый вечер шли концерты мировых величин. И в филармонии, и на открытых площадках, и на левобережье, правобережье. Бесплатно и благотворительно в Центральном парке играл оркестр суворовцев, пела капелла мальчиков из училища Глинки. Причем они приехали, например, на день раньше. Концерт у них был в филармонии. И Бычков, как руководитель фестиваля, попросил их спеть в центральном храме. И набился полный храм, и они пели духовную музыку, и говорят, что это было просто пение ангелов. Михаил Бычков, руководитель и создатель камерного театра, в прошлом году решил организовать вот этот фестиваль искусств платоновский по аналогу чеховского в Москве, по аналогу рождественского фестиваля в Новосибирске. Немалые деньги выделяет губерния, то есть треть бюджета спонсоры и треть работы на билетах. Что касается музыкантов, ну, это уровень, например, скрипача из Италии Сергея Крылова или камерного струнного оркестра из Швейцарии. Где-то программа связана с Платоном. Например, Крылов играл Прокофьева. Даже в лекции перед концертом объяснялась какая-то внутренняя связь по времени, по эстетике Прокофьева с Платоновым. Некоторые концерты просто прекрасные концерты. И огромная театральная программа. С одной стороны, это платоновские спектакли. Программа состояла, с одной стороны, из 3 притоков реки Потудань, то есть из спектакля «Театр на Печерске» из Киева, которые играли реку Потудань. Наш питерский этюд-театр играл Потудань. И Кольцовский театр на малой сцене тоже играл Потудань. Киевляне нашли такую точную, очень такую бедную ноту относительно этого рассказа. Наши питерские хорошие артисты показали, что этюдным методом Платонова вскрыть нельзя. Своими словами он не переговаривается. Ну, а Кольцовский театр выступил с таким очень, я бы сказала, помпезным литературным чтением, которое, мне кажется, Платонову достаточно противоречит. И был замечательный спектакль самого Бычкова по пьесе Андрея Платонова «Дураки на периферии». Это комедия, которую можно было бы поставить как Зощенко или Шкваркина, или как «Волгу-Волгу» какую-то, потому что это про бюрократов с изумительным совершенно текстом. Например, там одна героиня говорит: «Всех опорожню сейчас из зала, у меня ум потух». Там какой-то есть прекрасный текст, кругом одни законы и постановления, мы посередине болтаемся. То есть все очень актуально.
И бессмертно, конечно,
да, и бессмертно,
как всегда.
Да, вот. И Бычков поставил эту клоунаду под фортепианную музыку в таких акварельных живописных тонах. Актеры превосходно совершенно играют. То есть это блестящий спектакль, где и Платонов слышен, и горькая лирика есть, и дураки. Они действительно дураки. Герои все дураки. Все действие крутится вокруг комиссии Охматмлада, охраны материнства и младенчества, которая запрещает дуре Марии Ивановне Башмаковой делать аборт, потому что ее муж может ее содержать. Они там обследуют его материальное состояние. Потом выясняется, что каждый из комиссии Охматмлада переспал в свое время с этой Марией Ивановной, и неизвестно, чей ребенок. С ними разводятся жены. А в результате умирает этот младенец, рожденный, потому что никому он не нужен, потому что все задавлено постановлениями. Такой трагифарс. Но есть вторая программа платоновского фестиваля в театральном плане. Бычков пытается сделать Воронежу прививку европейским авангардам. Ведь что такое Воронеж? Это чернозем, который Израиль вагонами вывозит, чтобы выращивать в Израиле клубнику на этой земле. Это город, где на миллионное население 10 тысяч очень богатых людей. Это рынок, заваленный клубникой. Там все растет, там палка растет. Это город социально абсолютно спокойный, трудно раскачиваемый. Такой вот с фирменными девушками длинноногими, брюнетками, которые ходят по улицам, и уже это само по себе театр. И вот этому очень спокойному, уверенному в себе, бестревожному городу Бычков делает прививку авангардом. Скажем, он привез из Вроцлава спектакль «Яна Кляты», песнь о матери и отчизне по одной польской авангардистской поэме, которая повествует о ненависти дочери и матери, начиная со времен Деметры и Персефоны. 8 прекрасных актрис фурий таких в музыкально-поэтической стихии изображают некие абстрактные отношения ненависти матери и дочери, будь то мать как мать, как мама, или мать как отчизна. И второй спектакль, который отвечал за авангард, это спектакль Оскара Сокрушунова, со знаменитого очень режиссера, «Миранда» по «Шекспировской буре». Это, наоборот, спектакль на двоих. «Шекспировская буря» сыграна в обстановке советского кабинета, какого-то интеллигента, в котором мучается литовский, видимо, интеллигент, книжный человек Проспера, у которого больная церебральным параличом дочка Миранда. И вот в качестве такой театр-терапии они с Мирандой разыгрывают «Шекспировскую бурю». Надо изобразить Калибана, берут пылесос. Все рождается из вещей этого кабинета. Но это такой очень личный и, я бы сказала, истерический вопль Коршуновоса про то, как невозможно было жить в советской Литве и как невозможно жить в постсоветской Литве. Спектакль о нынешних литовских эмигрантах в Англию, потому что эмиграция из Литвы только усиливается, и молодежь уезжает. «Буря» – это и есть история, очевидно, с такими ассоциациями еще по поводу невозможности жизни интеллигента ни там, ни тут. В общем, огромный фестиваль. Бычков делает гигантское дело, ему помогает его замечательный директор Олег Ткаченко.
Платоновский фестиваль искусства в Воронеже посетило около 250 тысяч человек. На концертах под открытым небом собиралось до 10 тысяч. Сейчас идет обсуждение, каким должен быть будущий музей Платонова. И Резо Габриадзе, тоже приезжавший на фестиваль, предложил установить у входа старый паровоз, как последний поклон машинисту паровоза Андрею Платонову.
Татьяна Вольская разговаривала с главным редактором петербургского театрального журнала Мариной Дмитревской о Платоновском фестивале искусств, который прошел в Воронеже. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Пострадавшие от наводнения районы Краснодарского края продолжают прибывать волонтеры из других городов. Наращивается и группировка МЧС. По последним данным, уже несколько тысяч специалистов работают на устранении последствий наводнения. В результате наводнения погибли 172 человека, по официальным данным. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной. Журналисты намерены в пятницу организовать пикеты у здания Госдумы России против возможного принятия законопроекта о возвращении статьи «Клевета» в Уголовный кодекс. Группа российских общественных деятелей в открытом письме на имя Владимира Путина и Дмитрия Медведева предлагает перенести рассмотрение в Госдуме законопроекта о некоммерческих организациях с пятницы 13 июля на осень. Проект предусматривает, в частности, что НКО, получающие зарубежные гранты, будут признаны иностранными агентами. Письмо подписали Александр Шохин, Алексей Кудрин и другие деятели. В Петербурге сторонники арестованных участниц группы «Пусси Райот» установили возле храма Спаса на Крови крест, на котором символически распяли девушку. На кресте была прибита табличка с надписью «Здесь может быть ваша демократия». Думские фракции КПРФ и «Справедливая Россия» завтра подадут запрос в Конституционный суд о соответствии Конституции нового закона о митингах. Под запросом подписались 102 человека. Переговоры президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Ялте не принесли договоренности по газовому вопросу. Украина добивается снижения цены на российский газ, а Россия настаивает на присоединении Киева к таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана. Четыре альпиниста, которые которые считались пропавшими без вести после схода снежной лавины во французских Альпах, живы. При сходе лавины погибли 9 человек. Соединенные Штаты ввели новые санкции против иранских государственных компаний и частных лиц.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Завтра была война». Фильм «Завтра», снятый молодым режиссером Андреем Грязевым, 12 июля все-таки выйдет в российский прокат, хотя по пути возникли сложности. Удостоверения не хотели выдавать в связи с тем, что в фильме много ругаются матом. Лично я убежденный противник матерщины в кино и театре, но «Завтра» — документальный фильм, и его реальные персонажи изъясняются именно так. Видимо, у фильма Грязева повышенный коэффициент трения, потому что речь в нем идет о группе «Война». О полутора годах из жизни трех ее активистов, известных под кличками «Вор», «Коза» и «Третий», чью кличку я не могу произнести по правилам радиоэфира, но зовут его Леней, а также маленького сынишки «Вора» и «Козы» Каспера, рассказывает Андрей Грязев.
Я после своего второго полуметражного фильма искал героев. Я сразу решил, что обязательно найду своих героев в интернете. Читал новости, смотрел ролики, и буквально через неделю я наткнулся на такой ролик, когда активист группы «Война» бегал с ведром на голове через машину ФСО. Ну, это очень известная их акция. Мне она понравилась в том, что там была изначально уже, так сказать, заложена режиссура, в определенных местах стояли камеры, но мне не понравилось тем, что там не было такой, сказать, истории. Я подумал, что неплохо бы встретиться с этими людьми, поговорить, как они живут, что они хотят, и, может быть, предложить свои услуги по поводу того, чтобы я для них придумывал какие-то такие вещи, я как режиссер кино, и они как такие провокативные, радикальные художники. Так вот мы встретились, и у нас все вроде нашлись такие общие интересы.
Итак, знакомьтесь, это те самые люди, которые изобразили большой половой член на Литейном мосту. Они переворачивают полицейские машины и скачут с синими ведерками по машинам ФСО. А движение настоящих синих ведерок считает, что «Война» таким образом скомпрометировала изначальную идею, в которой не было ничего противозаконного. Они заявлены в федеральный розыск, но найти их от чего-то никак не могут. Это та самая группа «Война», которая несколько лет назад распалась на питерскую и московскую фракции, и первая принялась обвинять вторую, в том числе Петра Верзилова и Надежду Толоконникову, в провокаторстве. Обычные люди в массе своей считают их хулиганами и провокаторами, продвинутые искусствоведы предпочитают называть художниками-акционистами. В фильме использована телевизионная съемка, отдельные записи, сделанные другими людьми, но в основном он снят методом документального наблюдения. Это значит, что с разрешения действующих лиц камера на какое-то время становится постоянным спутником их жизни. Конечно, потом режиссер, в нашем случае он же оператор, монтирует отснятый материал по собственному разумению. Но зрители не знают, какими эпизодами пожертвовал режиссер, и оценивают только то, что видят на экране. В случае с группой «Война» они, конечно, могут дополнить фильм сведениями, почерпнутыми из средств массовой информации или интернета. Как работал Андрей Грязев? Общался ли он сперва с героями фильма, а потом только начал снимать? Или все это происходило одновременно?
Ты вот постоянно с камерой. Ты с ними разговариваешь, потом видишь, что у них какой-то диалог, ты включаешь камеру. Иногда так, когда они о чем-то разговаривают, так раз, пауза. Они смотрят на меня. Ну что, тебе повторить? А у меня камера выключена. Я говорю, да-да-да, ща-ща-ща. Ну а когда они меня повторяют, это уже наигранно, это уже не то. Очень редко были такие повторы, когда вот именно попадали в цель.
На вопрос, много ли в фильме постановочных эпизодов, режиссер отвечает.
На самом деле доля постановки там минимальная. Все акции, они, по сути, являются такими игровыми эпизодами, они постановочные, потому что у всех есть роли, есть сценарий.
Хронологически фильм выстроен непоследовательно, то есть не от плененного члена до дворцового переворота, как было на самом деле, а наоборот. Финал весьма символичен. Член этот самый встает над Петербургом, а на экране появляется название фильма «Завтра», написанное аршинными буквами. Начинается же картина титром. События, показанные здесь, могли и не происходить. Таким образом, режиссер, очевидно, защищается от обвинений в том, что подводит группу «Война под монастырь», то есть под статью Уголовного кодекса. Кстати, на мой вопрос, нельзя ли обвинить самого режиссера в соучастии, он ответил решительно: «Пусть докажут».
Я у них в начале съемок спрашиваю: а вот есть ли какие-то такие вещи, которые нельзя показывать? Может быть, я буду или экспозицию выкручивать, или снимать со спины, лица как-то вы будете скрывать. А зачем? А зачем нам это делать, если мы все и так, все доказательства на себя выкладываем в интернет? А чего бояться? Мы вот выложили, и мы чисты. Вы докажите, что, например, что это мы, где свидетели. Вы не боитесь их подставлять? А с чего он решил, что в фильме они вообще есть? Это же ничего не доказано. Может быть, это просто похожие герои. Может быть, такие актеры. Вы же знаете, сейчас была история. Арестовали одного музыканта, приняли его за Воротникова, и он сидел сутки. Причем у него был и паспорт, и все. Я снимал не каких-то частных лиц. Я снимал вора, козу, Леню Йоту. Я понятия не имею, какие у них фамилии. Я никогда их не отождествлял по паспорту. Если этот человек отождествляет, ну, значит, у него есть какие-то доказательства на это. Даже по материалам суда, даже они ничего этого не доказали.
Итак, что позволил нам увидеть Андрей Грязев? Персонажи воруют продукты из магазина, это теперь называется шоплифтинг, при этом рассуждают о России как стране процветающего воровства. Они бодаются с охранниками, бегают по крышам автомобилей, переворачивают их, сперва тренируются на гражданских, потом переходят на полицейские авто. Срезают транспарант 10 ноября, день милиции, и волокут его на себе через весь город. За считанные секунды изображают член на мосту. Ходят на митинги, сопротивляются представителям власти, их заталкивают в автозаке. Маленький Каспер невольно участвует во всех акциях. Увидев младенца, мирные обыватели заступаются за его родителей и с жаром требуют от полиции освободить задержанную козу. Охранник, который пытается вернуть из магазина украденный товар, тоже пасует. Ну, не драться же здоровому мужику с молодой матерью. Ребенка наряжают в какие-то шмотки с помойки, кормят спертой жирной колбасой, но очень с ним ласковы, умеют его занять, много с ним общаются, впору учить родителей, как обращаться с детьми на этом примере. Кстати, когда Каспер переворачивает стул, родители просят поставить его на место. Вы говорите, что вроде бы им не нужны деньги, что у них нет денег. Однако вот два ноутбука.
Один компьютер, который на тот момент сломался, как когда я у них был, они его украли. Остальные, да, они покупались. Они никогда этого не упоминают, да и у них и особо никто не спрашивает, что типа, а вы же выступаете против денег, а как так у вас вдруг? Все нормально, есть деньги, есть карточки. Ну, на данный момент, конечно, их нету, потому что во время обыска все отобрали. А откуда они? Ну, коза же работала, тем более она работала официально, пособие по ребенку тратят понемножку.
Ребенка одевают в основном с помойки.
Вы не представляете, сколько ему игрушек дарят на каждой квартире, на каждой вписке. Сколько дарят игрушек, сколько дарят одежды. Ну, даже на помойках очень редко берут. А на помойках Питера я сам был шокирован, что вот выносят чуть ли не из магазина. Потому что на складе очень дорого хранить. Ну, вы понимаете, у нас такая политика магазинов. Когда появляется новая вещь, легче ее попродать там раз в пять дороже, чем она стоит, а потом все, что не продано, это уже как бы окупилось, да.
Еще они помогают старому пьянице, вызванивают его жену, чтобы та подобрала супруга. На глаза просто наворачиваются слезы, но режиссер на пресс-конференции комментировал:
этот эпизод, он не постановочный, да, мы не знаем этого человека, и впоследствии этого как раз человека за камерой Олег-то, в принципе, и обокрал. Он у него забрал этот дипломат, в котором были какие-то его документы и две бутылки пива. Такое: мы вам помогаем, но не за просто так.
Наконец, за разбитую полицейскую машину Леню и вора арестовывают. Коза честно ходит под стенами СИЗО. В суде общественные защитники выступают с пламенными речами в защиту жертв режима. Цитирую, это символический жест, протест против неправильно действующей машины. Это международное художественное явление, а порча чужого имущества – побочный продукт. Конец цитаты. У стен суда организован митинг, скандирует несколько двусмысленный лозунг «Свободу войне». Вскоре мужчина выходит под залог. Вор, Коза и Леня планируют свои акции, спорят, изучают УК, то есть отлично знают, какие сроки им грозят за те или иные действия, допустим, за умышленное повреждение или порчу чужого имущества. Свои права они качают грамотно. Пересыпают свою речь не только матом, но цитатами из Маяковского «возьмем винтовки новые» или из Мандельштама. Говорят, что они не либералы, выкрикивают речевки, расшифровки блатной татуировки, смерть легавым от ножа. Рассуждают, если хотим не сесть, надо делать акции по усыновлению бездомных детей, но никого не усыновляют. Они документируют все свои действия, делают фотографии, ведут съемку, объясняют. Иначе смысла нет, невзрачный результат вместо эффектной истории. В жарких диспутах о дальнейших акциях всякий раз побеждает женщина, обращаясь к режиссеру с вопросом. Кажется, что мужчины намного более миролюбивы, чем женщина. То есть в этом мире как будто бы очень мужском правит женщина.
Абсолютно правда. Вот поэтому эпизод, они сидят за столом и идет такой монолог. Все внимание уделяется истории козы, что она была вот таким человеком, а стала таким. Вот это для меня как раз было важно, потому что по сути она является вот этим мозгом.
В аннотации к фильму Андрей Грязев пишет. Это фильм о людях, которые пробуют выстроить вокруг себя и своего сына закрытый детский мир. В нем отсутствуют внешние законы, в нем может происходить все, что угодно. Мячик закатывается под машину, переворачиваются машины, встают мосты с нарисованными фаллосами. И вдруг появляется государство и наказывает этих детишек мерами, применимыми к убийцам, террористам, серийным маньякам. Конец цитаты. В определенном возрасте, наверное, даже естественно самоутверждаться через эпатаж, но на вопрос, сколько лет детишкам, режиссер отвечает.
Так как мне 30 лет, им по паспорту, в принципе, больше, то я считал вот в группе себя самым таким старшим и более опытным. Поэтому я их воспринимал не с позиции каких-то там борцов за что-то, и которые действительно что-то могут изменить. Ну, я их абсолютно рассматривал с позиции как раз ребенка. Я их воспринимал тоже таким продолжением такого детского мира.
Что же это заявление? Группа «Война» – культурная, политическая или социальная? Спрашивает у Андрея Грязева.
Ну, здесь надо разбираться с того, с чего как бы началась вся эта арт-группа. Я видел их хронику чуть ли не с 2005 года, когда они разрисовывали там скамейки, это было очень смешно. Могу сказать, что это выросло из искусства. Потом появилось такое название «Арт-группа «Война». Потом вот это первое слово «арт» стало отпадать. По сути, это такая завлекаловка, такой, с моей точки зрения, пиар. Название осталось, а арта нету. И, конечно, в группе люди приходили, уходили. У каждого был свой какой-то подтекст. Кто-то хотел больше в сторону искусства. Но мы, как видим, все это дело сдвинулась в сторону как раз политики. Но их, так сказать, все политические требования, они очень сильно теряются за таким демонстративным абсурдом циркового представления. Поэтому здесь тоже очень сложно сказать, а где же здесь политика, потому что никаких требований они не выдвигают, все сделано такими намеками. Получается, это можно сказать точно, что это протестное искусство. А они вот такие представители концептуального искусства, потому что если разбираться, откуда еще пошло современное искусство, то мы можем вспомнить Лимонова, когда они все захватывали здания. По сути, даже сейчас многие искусствоведы оправдывают это искусством, потому что здания они захватывали не для того, чтобы там что-то сделать, а ради того, чтобы просто показать, что захватить можно. Так что здесь очень сложно все замешано, и арт, и политика, какой доли здесь чего больше, это надо разбирать конкретно отдельную акцию.
Природу этой войны действительно определить сложно. С одной стороны, может быть, тут обнаруживается что-то из наследия анархизма бакунинского толка, но у Бакунина были определенные идеалы. есть ли они с точки зрения Андрея Грязева у героев фильма.
Я хотела вас спросить, вот вы довольно хорошо узнали этих людей. У них есть какой-то представление об идеальном миропорядке? Или это просто вот такие пассионарии, которые, ну, вот время от времени появляются в мире, и вообще у нас их сейчас в стране довольно много, вот они такие просто с шилом в заду, и при любом миропорядке они бы устраивали бы такие вот вещи?
На самом деле очень сложно сказать за них, чего же они в результате хотят от жизни. Многие говорят, они хотят какой-то славы, чтобы, как такие известные художники, потом сидеть на печи, и чтобы к ним лились эти деньги. На самом деле денег им очень принес Бэнкси очень много, и о них практически все потратили на помощь политзекам. И деньги им тоже не нужны. Нам очень сложно обсуждать таких людей, которым, оказывается, ничего не нужно. А тогда для чего они это делают? Для меня это такой пример, что вот есть такие люди, которые хоть и радикальным способом, но они показывают, что у нас не все в порядке. И даже, по сути, несколько человек, там 2, 3, 4, 5, могут своим примером зажечь хоть какую-то искру.
Можно поискать корни войны в истории контркультуры, но дети цветов были сторонниками непротивления злу насилием. Они боролись против войны во Вьетнаме. Наконец, от их эпохи осталось великое искусство. Не очень похоже. Панки. Наверное, горячее, но настоящие питерские представители панка, автоудовлетворители Андрей Свинпанов и его компания были намного моложе. Я спросила Андрея Грязева, говорил ли он с активистами войны о панк-культуре.
Они так далеко не копали в каких-то наших разговорах, они затрагивали чуть-чуть период 90-х годов. Ну, они с какой точки зрения упоминались? Это все было не то. Вот вы посмотрите, что делаем мы. А там такие игры, ну чего, ну выложили слово из трех букв там телами на Красной площади. А мы делаем более радикальные вещи. Даже мы то, что делаем, это год-два и все забудет, там придут кто-то новые.
За спиной отечественных панков не маячили тени серых кардиналов, идеологов и кураторов из тогдашней правящей партии. И премии от Министерства культуры они за свою деятельность не получали. Одно из самых сильных ощущений при просмотре фильма – недоумение от практически полной безнаказанности. Если бы обычная подвыпившая компания устроила хоть сотую часть того, что происходит в фильме, их бы довольно быстро обезвредили. Цитирую Константина Преображенского, экс-Урлайт. Шедевр актуальной документалистики. В реальном времени показано, как спокойно и методично готовились, в принципе, хулиганские акции по переворачиванию машин. Великовозрастные инфанты безнаказанно тырят продукты в магазинах и прыгают по крышам припаркованных машин. Мне вспомнился город Амстердам, где афроголландец повысил на меня голос в уличном баре, и через 5 минут откуда-то нарисовались двое полисменов с вопросами и наручниками. У нас же прямо под окнами полицейского участка в Питере хулиганы переворачивают полицейскую же машину, фиксируют все это профессиональной видеокамерой и спокойно расходятся по домам, а вслед им смотрят сквозь решетку перепуганный дежурный. Да, потом их поймали в Москве, но, судя по фильму, брали настолько топорно, что толком никаких доказательств не нашли, и дело в суде затянулось, если вообще не развалилось. Чем же у нас в реальности заняты правоохранительные органы, если они даже себя не могут охранить? Конец цитаты. Вопрос, не могут или не хотят. А фильм Андрея Грязева хороший. Он сделан умно, талантливо, не подсказывает готовых ответов, но побуждает к размышлениям. Впервые его показали на Берлинском фестивале, и тогда же война подала иск на его организаторов. Затем фильм был отобран в документальный конкурс 34-го Московского международного кинофестиваля. Награды не получил, но, по словам режиссера Павла Павликовского, жюри чуть из-за него не передралось. Активисты войны обращались и к организаторам ММКФ с требованием запретить показ. Цитирую Олега Воротникова по журналу «Сеанс». Осенью 2011 года Грязев, общавшийся с группой в течение года, по частям выкрал у нас черновую архивную съемку, результат коллективной работы, и слюняво смонтировал ее вперемешку с документацией акций, которых он не снимал. Затем он предоставил Берлинале изготовленные им подложные документы, среди них соглашение о том, что мы якобы даем ему разрешение на съемку и показ, при этом наши подписи были грубо подделаны. У Грязева нет никаких соглашений с нами, как и прав на съемку.
Вот и Алексей Юсев, это Liberty.ru, обвиняет Андрея Грязева.
Еще до фестиваля дирекция фестиваля получила претензию от группы «Война», где говорилось, что режиссер без разрешения использовал кадры из личной жизни участников арт-группы, и что фильм в том числе способен вызвать преследование со стороны правоохранительных органов. Понимаете ли вы на себя ответственность, господин режиссер, что картина ухудшит и без того тяжелое положение членов участников группы, а также вызовет общественное порицание ввиду негативного отображения деятельности группы, потому что, в общем-то, любой зритель, который это увидит, он увидит перед собой воров, хулиганов, но он даже не поймет смысл акции, понимаете? Ужасный, на самом деле, фильм.
Спасибо за слово «ужасное» и за слово «фильм». На самом деле не фильм несет какую-то доказательную базу, потому что очень сложно разбираться в каждом кадре, где он снят, кем снят, когда снят. Доказательная же база на самом деле строится из распечаток сайта Википедия. Это в деле так и есть. Когда Следственный комитет ничего другого не находит, как распечатки с Википедии, где так и написано, там, кто организовал, кто что сделал. В принципе, доказательная база строится по роликам из интернета, с Ютуба, которые в фильме присутствуют изначально, как бы взяты из интернета. Поэтому даже не доказано, что за люди переворачивают машину вот в этом ролике. Так что у меня все абсолютно чисто. По моему фильму, пусть попробуют что-то выстроить, какую-то доказательную базу. Мне это будет очень интересно. А насчет того, что брал я чей-то материал, не брал, это опять-таки давайте не будем голословными. Вы мне показываете какие-то доказательства. Может быть, группа «Война» предоставит какие-то исходники, пусть они покажут. Во всяком случае, это уже история длится достаточно давно, она еще идет с Берлинского кинофестиваля, потому что тогда еще они писали претензию, причем эта претензия начиналась с того, что они вообще со мной не знакомы, они никогда не видели фильм, и они не в курсе этого. И вот мне пришлось потихоньку рассказывать Берлинскому кинофестивалю, предоставлять видеоматериалы, на которых они смотрят фильм. Дальше группе «Война» пришлось уже придумать новую историю, с новой позиции, что, оказывается, я не получил от них разрешения. Я и это доказал, что все разрешение я получил, не только на бумаге, но и также на видео. Потом, конечно, они подали в суд на Дитера Кослика, который, конечно, они проиграли, потому что суд не принял ни одного довода.
Все-таки не могли бы вы рассказать поподробнее, с чего же начался конец этой прекрасной дружбы, да, когда вы долго, в принципе, с ребятами снимали, как бы были, если не в их команде, то во всяком случае рядом с ними. Почему группа фильм не приняла?
На самом деле группа приняла фильм. У меня же было разрешение. Они видели фильм, они давали на него разрешение, они давали разрешение на показ на Берлинском кинофестивале. Им фильм нравился по сути. Разногласия возникли как раз по поводу их дальнейших действий, их дальнейшей позиции. После выхода из СИЗО я практически снимал еще полгода. Но за эти полгода ни один кадр в фильм не вошел. Потому что тогда, в принципе, начался такой период стагнации, когда они не делали ничего. Они находились на волне медийной волны, которую, на мой взгляд, они должны были как-то использовать себя, популяризировать с точки зрения, может быть, правозащитной какой-то деятельности. Но они пошли абсолютно своим другим путем. Они пошли по пути радикализации своих акций. После моста был дворцовый переворот. После дворцового переворота, я не знаю, они, не они, подавалась как группа «Война», когда они сожгли автозак. А что дальше? Нельзя постоянно это оправдывать каким-то искусством, политической деятельностью. Там уже вступает, можно сказать, терроризм и экстремизм. Как раз на этом пути мы и стали расходиться. В результате была попытка там разработать какую-то акцию. По мне она ни к чему бы не привела. Их бы посадили, может быть, пожизненно. Здесь как раз я не мог про них снимать дальше, их в чем-то оправдывать.
Кто говорит правду, судить не возьмусь. Может, это вообще очередная хорошо просчитанная акция вора и гнома, кличка Андрея Грязева в группе «Война». Если же нет, то выходит чистый абсурд. Вор недоволен тем, что у него что-то украли, что изготовили подложные документы, подделали подписи. И он апеллирует констанциям и законам, которые до сих пор, по собственному признанию, видел в гробу. «Мы будем делать все, что мы захотим, а сейчас мы хотим танцевать». Так было в середине 80-х. Перефразируем Виктора Цоя. «Мы будем делать все, что мы захотим, а сейчас мы хотим воевать». «Make war, not love». С чем война? За что война? Почему война? Не дает ответа, пишет журнал «Афиша». Из фильма, кстати, тоже невозможно сделать вывод, за что или против чего борется война, если здесь уместно само слово «борется». А вот Андрей Грязев, взявшись за такую скользкую тему, действительно попал в переплет. Персонажи фильма им недовольны. Светское общество винит его в том, что начернил светлый образ любимой арт-группы. С точки зрения консерваторов, рецепты вредоносной деятельности благодаря картине могут уйти в народ. Никому режиссер не угодил. Выходит, что группа «Война» менее радикальная, чем Андрей Грязев, потому что она-то многим как раз угодила. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.